Привет, ребята! В эфире программа «Духовные беседы для детей». И сегодня меня окружает множество маленьких детей, которым очень хочется задать вопрос нашему собеседнику, священнику Александру Сандареву, руководителю молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Благослови вас, Господь, дорогие братья и сестры.
А в какой стране появился первый учитель?
Интересный, конечно, вопрос. Да, в тупик меня поставили этим вопросом. В какой стране? Здесь нужно историю узнать. Учитель первый. Смотря кого называть учителем, и здесь нужно понять, что учитель — это тот, кто учит людей правильному пути. Если мы посмотрим на историю человечества, мы увидим, что история человечества, она была такой историей от падения от Бога, развращением всего человечества. И достигла это таких пределов, что даже совершился великий потоп. Слышали про потоп?
Да.
Слышали, да? Вот, великий потоп был, который уничтожил все живое на земле. И вот после этого начинается новая история, начиная, там, Ной был такой праведный Ной, и у него было трое детей, трое сыновей, Сим, Хам и Афет. И вот от них началось все человечество. И вот первое указание о том, что кто-то кого-то как-то учил, это, конечно, два центра цивилизации, может быть, по школе проходили, это Египет и Междуречье. Вот там появляется грамотность, появляется письменность. Если там появляется письменность, то, скорее всего, оттуда и появляется некоторая ученость, и, значит, и ученичество, и, значит, учители появляются либо в Междуречии, так называлось тогда то государство, либо Египет. Но их нельзя еще назвать подлинными учителями, потому что подлинный учитель — это тот, кто учит людей пути Божьему, заповедям Божьим. Вот он является подлинным учителем. В этом смысле первый учитель был Авраам, который пришел в землю обетованную, которая называется Палестина сегодня у нас. И можно сказать, что у него у самого был тоже своеобразный учитель, Мельхиседек, священник Бога Всевышнего называется он в Библии. Так вот, по всей видимости, вот в этом смысле, в главном смысле учительство появилось около Иерусалима, внутри Иерусалима.
А у меня еще один есть вопрос. А есть такие учителя, которые бывают знаменитыми?
Знаменитыми? Ну, есть, конечно. Какой самый знаменитый учитель во всей в истории? Знаете сами, какой самый знаменитый учитель? Как вы думаете?
Не знаю.
К вам вопрос. Кто самый знаменитый учитель? Конечно, есть. А кто самый знаменитый?
Ольга Викторовна.
Ольга Викторовна. Она знаменита для вас, наверное. Да?
Да.
А в истории кто самый знаменитый учитель? Ну, подумайте, попробуйте догадаться.
Бог.
Ну... Бог, конечно, но как Господь учил нас? Через кого учил Господь?
Через учеников.
Иисус Христос.
Конечно. Сам Господь говорит: вы называете меня учителем и правильно делаете. И Господь Иисус Христос, конечно, является самым известным учителем. И весь мир слушает и учится его учению. А как его учение называется? Говорите, как?
Заповеди Божьи.
Заповеди Божьи. А где они написаны? В какой книге? В Библии. А Иисус Христос во всей Библии про него написаны? Или только в какой-то отдельной части Библии?
В Новом Завете.
В Новом Завете. А в Новом Завете во всем Новом Завете? Или тоже какая-то отдельная книга в Новом Завете? Как вы думаете? Весь Новый Завет? Но все-таки есть такая книга, называется Евангелие. Слышали, да, Евангелие?
Да.
А как Евангелие переводится? Что это слово означает? Знаете?
Нет.
Не знаете? Слово слышали? А как оно... А что оно означает, не знаете, да? А так вот в том-то все и дело, что очень важно, что учителя нас учили, и Господь Иисус Христос учил, чтобы мы каждое слово, которое мы произносим, понимали. Знаете, что это очень важно, понимать каждое слово, которое мы произносим? Так вот, Евангелие переводится как «благая, радостная весть». Такая весть, которая лучше всех остальных известий. В греческом мире Евангелием называли, например, рождение ребенка. Представляете? Рождается ребенок, и отцу весть такую несут. Вот эта весть называлась Евангелием. Какая-то очень радостная весть. Такая радостная, что после него жизнь начинается по-другому. У вас братик рождался у кого-нибудь?
У меня рождался.
Радостно было?
Да.
Очень радостно. Новая жизнь появилась, представляете? Вот то же самое и называлось Евангелием в той культуре, где она появилась. Евангелие – это особая радостная весть. И вот этой вести учил Иисус Христос, учил нас радоваться. И поэтому учение и ученичество – это учиться радоваться в этой жизни. Ответил я на ваш вопрос?
Да. А как ангелы могут летать без крыльев?
Как ангелы могут летать без крыльев?
Да.
А как воздушный шар летает без крыльев?
Его надувает.
Его надувает. То есть какие-то законы, да? Ангел летает, как вы считаете? Как он летает? Вы видели, как ангел летает? Да? Нет?
Нет.
А почему вы думаете, что он без крыльев летает? У него, наверное, какие-то крылья есть. Просто, может быть, не такие, как у самолета. Не такие, как у самолета, и не такие, как у воздушного шара, да? Но ангел же изображается с крыльями на иконах.
Да.
Значит, у него есть какая-то такая вот, внутри его природы есть возможность преодоления пространства. Понимаете, о чем речь? То есть у него есть возможность преодолеть пространство. И оно его не связывает, как нас. Нам, чтобы преодолеть пространство, нужно самолеты изобретать, пешком идти, на машинах ехать. Иногда очень долго идти. А для ангела пространство не является препятствием. Он его спокойно пронзает из одной стороны в другую. Поэтому как он это делает, мы не знаем. Потому что вы же ангела не видели?
Нет.
Его наука не может изучить, поймать, схватить ангела. Да? Мы только верим в него, что ангелы есть. Верим?
Да.
И отдельным святым они являются ангелы. Открываются.
Ну, сейчас немного глупый вопрос, раз мы их не видим и не можем сказать, что у них крылья, почему они на иконах изображаются с крыльями?
Я же сказал, что святые-то их видели, и они открывали свою волю. И потом на иконах есть такое понятие, как символический язык иконы. Я уже про это коснулся немножко, что у иконы есть язык, знаете, да? Вот синий цвет, что он означает, как вы думаете?
Это цвет Богородицы.
Цвет Богородицы. Это вы знаете, что цвет Богородицы. А вот если мы отвлечемся от вообще от иконы, что такое означает синий цвет, голубой цвет? Цвет неба, правильно?
Да.
Цвет чистоты. Белый цвет. Тоже с чего-то незамутненного. Черный цвет.
Это
чего-то.
Так,
скорби.
Такое.
Скорби. Иногда черный цвет означает что-то такое нехорошее, да? Красный цвет что означает? Что означает?
Кровь.
Что?
Власть.
Власть, красный цвет. Да, да, иногда
кровь.
Власть. Власть такая багряница.
На флаге.
Да,
флаге
да. И это тоже. То есть есть язык. Символический язык есть у икон. Так вот, у ангела то, что есть крылья, это тоже своеобразный символический язык. Понятно, нет?
Да.
С ангелами понятно?
Да.
Ну да. Кто еще? Да, ну, вот давайте, кто не задавал еще.
А почему люди отреклись от Бога?
А какие люди отреклись от Бога конкретно? Про какой период истории ты спрашиваешь?
Ну, некоторые люди не верят в Бога.
Угу.
Ну, сейчас очень много людей, которые отходят от веры далеко и очень...
Понятно. Про современный период, да?
Про современный.
Про современный период. Но про это сказано в Евангелии. Господь Иисус сам говорит, что люди больше возлюбили тьму, чем свет, и избирают тьму. Потому что свет приходит, обличает их грехи, а человек хочет держаться за свои грехи. И поэтому вот неверие есть следствие такого отпадения от света. Привычка жить во тьме. Люди привыкают жить во тьме и думают, что так и правильно. А когда человек живет с Богом, такая жизнь требует каких-то усилий, какого-то движения, выбора. Вот если камень вверх не летит, он что делает? Падает. Правильно? Вот. Также в духовной жизни. Если мы не движемся вверх, мы что делаем? Падаем. Вот, и здесь то же самое. Поэтому важно трудиться в духовной жизни, изучать, исследовать, внимательно слушать то, что говорится вам на уроках, например. Трудно ведь внимательно слушать, да?
Да.
Трудно
когда
иногда. Когда, особенно, когда тебя отвлекают. Вот. Поэтому, когда человек трудится, он свою веру усиливает. Вера связана с трудом. Поэтому люди отрекаются, что не хотят трудиться в большинстве своем. Из-за равнодушия, из-за лени, из-за расслабленности, из-за трусости, из-за малодушия. Вот из-за таких вещей.
В чем трусость заключается?
Трусость?
Да.
Ну, трусость заключается в том, что человек не хочет вот проявить мужество, когда требуется серьезного выбора в жизни. Мне вот сложно так говорить.
У меня есть подружка в одном классе, Лера. Вот, и она бывает, как бы себя не очень ведет. Вот, то надо идти и жаловаться учителю.
Угу. Надо ли уйти и жаловаться учителю?
Ты сама себя плохо ведешь.
Ну вот часто так бывает, совершенно верно, что часто нам кажется, что другой плохо ведет, потому что сами мы себя вести не умеем. Господь на это говорит. Что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревна в своем глазу не видишь? Слышали про это, да?
Да.
Вот это о чем говорит, что чаще всего мы сами себя вести не умеем. Особенно, когда это замечаем у ближнего. Поэтому нужно постараться исправить сначала свое поведение. Понятно?
А как люди узнали о Боге, современные?
Современные люди узнали о Боге, потому что о нем написано в Евангелии, в Библии. Когда человек читает Евангелие, то он может, вот этот опыт, который в Евангелии описан, может к нему приобщиться, стать причастным к нему. И Господь является нам и в современной жизни. Но для этого нам важно какой-то традиции, какому-то опыту, который был до нас, прибегнуть. Вот когда мы стараемся прибегать к опыту наших отцов, нашей истории, то мы и сами встречаемся с Богом.
Как надо поступать, вот когда тебя обвинили про поступок, который ты не сделал?
Угу. Про поступок, который ты не сделал, да? Да, сложная ситуация. Потому что тебя обвинили в поступок, которым ты не сделал. Но если человек находит в себе силы выдержать и не ябенчить, не склотничать, не заниматься такой вот перебрасыванием мячика, знаешь, это он сделал или тот сделал, да, он берет ответственность на себя. И вот в этом случае, когда человека незаконно обвинили, а он выдержал и вынес, и не обиделся, важно же не обидеться, самое главное, да, тебе обвинили, тебе хочется обидеться очень сильно, а ты не обижаешься в ответ и не снимаешь с себя ответственность за какой-то грех, потому что, ну, за какую-то вину, в чем тебя обвиняют, то в этот момент Господь нам всегда очень близок. Господь всегда восстановит справедливость, если нас обвинили неправильно. Поэтому, если нет возможности как-то оправдаться, а иногда действительно такой возможности нет. Если есть возможность, если спрашивают, делал или нет, можешь сказать, я не делал. И действительно, это не моя вина. Но иногда ведь не спрашивают, просто обвиняют и все, так ведь, да? Так вот, самое главное, не обидеться на того, кто тебя обвиняет в чем-то. И даже помолиться об этом человеке, Господи, прости его. И в сердце своем обиду погасить. И вот в этот момент Господь очень близок к нам, и Он обязательно восстановит рано или поздно и воздаст нам за наше терпение.
На ком поженились Адам и Ева, ведь брат и сестра не женятся.
Ну, Адам и Ева женились. Адам женился на Еве, а Ева вышла замуж за Адама. Она была женой, а он мужем. Господь сотворил Адама, Адаму, Еву сотворил для Адама Господь. Не помните по Библии?
Да, помню.
Ну.
А вот в таком случае тогда на ком женились и вышли замуж их дети, потому что ведь других-то людей не было.
Да. Но в то время других не было, в то время это было благословлено Господом. Других не было, совершенно верно, поэтому брали замуж своих, вот, те, кто появились, сестры. Вот. И это не было тогда таким грехом. Постепенно, постепенно эта ситуация изменялась. И сегодня совсем другие заповеди в этом плане. Да.
А почему Бог прощает людей, которые согрешили?
Ну, потому что Господь любит. Вот когда мы в чем-то провинимся и действительно нарушим что-то, да, подойдем к маме и скажем: «Мама, прости». Мама прощает нас?
Да.
Ну вот поэтому и Господь нас прощает, потому что любит нас как своих детей.
А откуда появились плохие слова?
Плохие слова откуда появились? Откуда появился любой грех? Откуда появился грех? От непослушания, от того, что человек уходит от Бога, нарушает заповедь. И так и слово есть нарушение заповеди Божией. Ведь слово, оно говорит о смысле, а смысл должен быть вечным. А когда человек отходит от Бога, он отходит от вечности, и значит, теряет смысл. Его жизнь становится бессмысленной. И вот когда жизнь его становится бессмысленной, у него появляются плохие слова. Поэтому если у человека есть плохие слова, и он говорит плохие слова, значит, он живет бессмысленной жизнью, живет напрасно, зря живет.
На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, батюшка, благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас и Господь.